Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начинаем изучение книги Судей Израилевых. Книга эта получила свое название благодаря 12 мужчинам и одной женщине, которые были судьями в период, продолжавшийся с момента смерти Иисуса Навина до эпохи пророка Самуила. Сейчас точно неизвестно, кто написал эту книгу, но, судя по фразе «в те дни у Израиля не было царя», которая встречается 4 раза, книга была написана уже в эпоху монархии. Очень возможно, что ее написал Самуил. Все судьи израильские были обыкновенными людьми. В сущности, у каждого из них был какой-то недостаток или изъян, который, однако, не мешал им нести служение, а наоборот, становился достоинством. И происходило это только если судьи подчинялись руководству Бога. Никто из них не был фигурой национального масштаба, то есть лидером, который мог бы обращаться ко всему народу, как это делали Моисей или Иисус Навин. Книга Судей повествует о разных людях, которые несли служение каждый в своем районе и не были связаны друг с другом. Книга рассказывает об отпадении от веры и о великой благодати Бога, которая восстанавливает и возрождает. Библия Скоуфилда очень метко характеризует главную тему этой книги как «порабощение и избавление». Но в этой книге говорится еще об одном очень важном явлении – о разочаровании. Сыны Израилевы вошли в землю обетованную с большими радужными надеждами. Можно было бы ожидать, что они, спасшиеся из египетского рабства, шедшие 40 лет по пустыне и, наконец, силою Бога, введенные в землю обетованную, станут добиваться больших побед и в самой земле обетованной, и в своей жизни. Но этого не произошло. Израильтяне стали с позором терпеть одно поражение за другим. Книга Судей Израилевых – это своеобразная историческая философия. Как сказано в 34 стихе 14 главы книги Притчи, «праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов». С исторической точки зрения, книга Судей Израилевых повествует об истории израильского народа в период с момента смерти Иисуса Навина до Самуила, который был последним судьей и первым пророком. Книга заполняет собой пробел в истории между Иисусом и установлением монархии. После смерти Иисуса Навина оказалось, что его место занять некому. В Израиле не было лидера, который стал бы на его место, подобно тому, как он в свое время занял место Моисея. Так начался период испытаний для народа, который после переселения в землю обетованную по-прежнему оставался теократическим государством. С моральной точки зрения, этот период истории Израиля стал периодом глубокого разложения народа, который отвернулся от Бога, невидимого небесного вождя, и опустился до крайне низкого положения. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Эти слова повторяются 4 раза на протяжении всей книги. Этот период должен был стать эпохой стремительного прогресса, а стал темным временем бесконечных поражений. В начале этого цикла истории народ служит Богу. Затем нравы израильтян начинают деградировать. Сыны Израиля стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, как об этом говорится в 11 стихе 2 главы книги Судей Израилевых. Израильтяне оставили Господа и стали служить Ваалу и Астарте. Гнев Бога воспылал на них, и он предал их в руки врагов. Израиль снова попал в порабощение. Вскоре они в горе и отчаянии воззвали к Богу. Народ обратился к Богу и покаялся. Бог услышал их молитвы и назначил судей, с помощью которых Израиль освободился от поработителей и вновь стал служить Богу. Вскоре эта же самая история повторилась. Сыны Израилевы стали делать злое, оставили Бога в погоне за удовольствиями. Были проданы в рабство, где провели какое-то время, снова возвратились к Богу в отчаянии, обратились к Нему, и Бог снова дал им судей. Израиль снова получил свободу. Народ снова стал служить Богу, то есть вернулся к началу цикла порабощений и избавлений. Колесо истории вращается непрерывно, и в Библии это очень видимо. Вращается колесо истории сегодня. Древняя поговорка о том, что новое — это просто хорошо забытое старое, неизменно подтверждается. В самом начале книги пророка Исаии Бог говорит об этой философской истории. Пророк Исаия выделяет три этапа на пути к падению народов. Первый — это духовное отступничество, второй — моральная распущенность и третий — политическая анархия, последняя стадия загнивания. Через эти три этапа прошли все народы, которым на протяжении длительной истории человечества суждено было погибнуть. Если вы хотите понять, насколько современна книга Судей Израилевых, то послушайте, что сказал генерал Дуглас МакАртур. «Сейчас, когда сгущаются тучи, и вот-вот грянет буря, когда моральное разложение охватывает все более широкие слои политической власти, необходимо призвать все наши духовные силы, чтобы защитить и сохранить ту религиозную основу, на которой стоит наш народ. Ибо именно эта основа служила почвой для нашего морального и национального роста. Нет в истории ни одного примера, когда морально разложившийся народ не пережил бы спада в политике и экономике. Из такой ситуации есть только два выхода. Либо на смену нравственного падения приходит духовное возрождение, либо кризис, непрерывно углубляясь, приводит к полному исчезновению народа. Итак, давайте начнем изучение книги Судей Израилевых с первой и второй глав. Главы эти являются своего рода введением в эпоху Судей. В первой главе говорится о девяти коленах и о том, как они не смогли полностью изгнать своего врага из земли обетованной. Ничего не сказано о коленах Рувима, Иссахара и Гада. Можно предположить, что и у этих колен ничего не получилось. У каждого колена был собственный враг, но в то же время у всего народа, как у единого целого, конкретного врага не было. Свидетельство о слабости колен впервые мы видим в третьем стихе, когда Иуда призывает Симеона, чтобы тот помог ему в борьбе со своими врагами. Итак, давайте прочтем о состоянии Израиля после смерти Иисуса Навина. Начнем с первого стиха. «По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря, «Кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними?» Здесь слово «пойдет» говорит о слабости колен Израилевых. Они спрашивают Господа, что им делать, и кто из них пойдет на Хананеев. Хананеи теперь хорошо укрепились в земле обетованной, поскольку израильтяне в свое время не изгнали их. Во время правления царей Саула и Давида хананеи доставили Израилю немало неприятностей. Прочтем второй стих. «И сказал Господь, Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его». Хананеи были, очевидно, главными врагами Израиля. Но прочтем третий стих. «Иуда же сказал Симеону, брату своему, «Войди со мной в жребий мой, и будем воевать с хананеями, и я войду с тобой в твой жребий». И пошел с ним Симеон. На первый взгляд, это свидетельствует лишь об одном – о сотрудничестве и взаимопомощи между Иудой и Симеоном. Так оно и есть, но здесь мы находим также и признак слабости народа. Колено Иудина, намеревавшееся изгнать хананеев из своей земли, не имело никакого права просить помощи у людей. Попробовав же сделать все сами, они выяснили, что не в силах прогнать хананеев. Они могли одержать победу, только положившись на Бога. Читаем 4 стих. «И пошел Иуда, и предал Господь хананеев и ферезеев в руки их, и побили они из них в Везеке 10 000 человек». После столь впечатляющей первой победы можно было бы решить, что колено Иудина обязательно получит в свои руки полагающийся удел. Читаем далее стихи с 9 по 11. «Потом пошли сыны Иудины воевать с хананеями, которые жили на горах и на полуденной земле и на низменных местах. И пошел Иуда на хананеев, которые жили в Хевроне». Имя же Хеврону было прежде Кириафарбы, и поразил Шишая, Ахимана и Фалмая. Оттуда пошел он против жителей Давира. Имя Давиру было прежде Кириафсефер. Город Давир был культурным центром хананеев. Его называли городом книг. Уверен, что там была большая библиотека. Но прочтем далее 12 и 13 стихи. «И сказал Халев, кто поразит Кириафсефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халевого. И Халев отдал в жены ему Ахсу, дочь свою». Сначала Израиль покорил гористые районы и долгое время удерживал их. Холмы, которые лежали между горами и побережьем, оказались сценой постоянных столкновений Израиля и хананеев. Когда сыны Израилевы поселились в земле обетованной, они стали подвергаться влиянию и соблазнам религии хананеев. Эта религия развращала, и вскоре израильтяне погрязли в идолопоклонстве и отступничестве. Итак, за взятие города была обещана награда, и этой наградой оказалась дочь Халева Ахса. Гафаниил приходился Халеву либо племянником, либо младшим братом, а взяв в жены Ахсу, он одновременно становился ему и зятем. Несомненно, его избрали судьей из-за его родственных отношений с Халевом. Кумовство процветало уже в те времена. Будь он зятем какого-нибудь неприметного человека, он никак не смог бы стать судьей. Очень многие сегодня занимают свои значительные должности не благодаря своим способностям, а лишь из-за своих родственников. Наполеон называл себя человеком судьбы. Он стал знаменитым благодаря своему времени. Родись он в наше время, он, вполне возможно, прожил бы жизнь в безвестности. То же самое касается и Гафаниила. В первой главе сказано о 9 коленах, которые потерпели поражение. Мы только что прочли о коленах Иуды и Симеона, а теперь давайте прочтем, что происходило с коленами Вениамина и Манассии. Мы увидим здесь, что поражение преследовало каждое колено Израилева. Итак, прочтем 21 стих. «Но иевусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и живут иевусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня». То есть, вплоть до того момента, когда писались эти строки. Читаем далее стихи с 27 по 30. «И Манассия не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов, Фаанаха и зависящих от него городов, жителей Дора и зависящих от него городов, жителей Ивлеама и зависящих от него городов, жителей Мегиддона и зависящих от него городов. И остались хананеи жить в земле сей. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Гезере, и жили хананеи среди их в Гезере. И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола, и жили хананеи среди их и платили им дань. Как видим, ни одно из колен не смогло полностью изгнать своих врагов. Прочтем далее 31 и 33 стихи. «И Ассир не изгнал жителей Акко и жителей Сидона и Ахлава и Ахзива, Хелвы, Афека и Рехова. И Нефалим не изгнал жителей Вефсамиса и жителей Бефанафа, и жил среди хананеев жителей земли той». Жители же Вефсамиса и Бефанафа были его данниками. Колену Дана вообще пришлось потесниться и уйти в горы. Прочтем 34 стих. «И стеснили амореи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину. Перед нами земля обетованная, которую дал Израилю Бог. Но ни одно колено не смогло овладеть полностью назначенным ему уделом. Это трагично. Но прочтем о том, как Бог выговаривает Израилю за это неповиновение. Вот стихи с 1 по 3 из 2 главы. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бохим и сказал: «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал я: «Не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому говорю я: не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Я уверен, что этот ангел Господень никто иной, как предвоплощенный Христос. Господь намеренно явился в таком облике, который мог быть доступен человеческому восприятию. Несмотря на то, что Бог всегда удовлетворял потребности своего народа, израильтяне не хотели повиноваться его голосу. Это и есть начало израильского колеса истории. Все началось снова. Израильтяне покинули Бога, начали грешить, были взяты в плен врагами, вернулись к Богу в раскаянии, их освободили назначенные Богом судьи, и они снова стали повиноваться Богу. А теперь, в завершении обзора второй главы, давайте прочтем 16 стих, где говорится о том, как Бог назначал судей. «И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их». Каждый раз, когда народ оказывался на краю пропасти, Бог назначал судью, который в очередной раз избавлял Израиль. А далее мы переходим к изучению третьей главы книги Судей. Из этой главы мы узнаем о первом и втором отступничестве израильтян и о том, как Бог избавил их от плена с помощью судей Гафаниила, Аода и Самигара. Израильтяне вступали в смешанные браки с хананеями, хитеями, амореями, ферезеями, евеями и иевусеями, в окружении которых они жили. Они снова стали делать злое в глазах Бога, забыли Бога и стали поклоняться Ваалам. Тогда Бог вверг Израиль в рабство. Чтобы освободить народ из этого рабства, был назначен первый судья, Гафаниил. Единственным его достоинством было то, что он являлся племянником Халева и женился на его дочери. Аот, второй судья, был назначен, чтобы освободить Израиль из плена Еглона, моавитского царя. Он был левшой, что позволило ему предстать перед царем, спрятав меч под плащом. Третьим судьей был Самигар, который лихо управлялся с воловьим рожном. Именно с помощью этого предмета он побил филистимлян и спас Израиль. Все судьи имели какой-то изъян, какой-то недостаток, который использовал Бог. Как показывает вся книга судей, Бог использует любого человека, который хочет, чтобы он его использовал. Прочтем теперь о том, как идолопоклонство израильтян ввергло их в рабство. Начнем со стихов с 1 по 3. «Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. Пять владельцев филистимских, все хананеи, сидоняне и евеи, живущие на горе Ливане, над горы Ваал-Ермона до входа в Ямав». Как видим, что израильтяне заключали смешанные браки с хананеями, хиттеями, амореями, ферезеями, евеями и иевусеями, несмотря на то, что Бог это строго-настрого запретил. Пять владельцев филистимских и другие племена, о которых говорится в этих стихах, были врагами израильтян. На протяжении всего Ветхого Завета, как мы увидим, они не давали покоя израильскому народу. Читаем стихи с 5 по 7. «И жили сыны Израилевы среди хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам». Вместо того, чтобы изгнать хананеев из земли обетованной, израильтяне установили с ними добрососедские отношения. Вместо того, чтобы следовать собственной вере и поклоняться собственному Богу, израильтяне стали заключать смешанные браки с хананеями и принимать их религию. Для сынов Израилевых начался период вероотступничества. Прочтем 8 стих. «И воспылал гнев Господа на Израиля, и предал их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусарсафему 8 лет». Как видите, идолопоклонство Израиля привело к наказанию. Бог вверг свой народ в рабство на 8 лет, где израильтяне подвергались крайне суровому угнетению и в конце концов воззвали к Господу. На этом мы остановимся. Продолжение чтения 3 главы книги Судей Израилевых вы услышите в нашей следующей передаче. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.